Большим о маленьких.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Это действительно программа «Большим о маленьких», где мы говорим о здоровье наших детей. Наши дети, как известно, это самое ценное, что есть у нас. У нас в студии педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И прежде чем мы скажем тему сегодняшнего эфира, небольшое вводное слово. Антон, вам рассказываю всем нашим слушателям, что у нас появилось приложение. Радио «Спутник», да, его можно скачать абсолютно везде, и в App Store, и в Google Play, и в RuStore, и наш Store. Вот Антон уже правильно взял телефон, полез смотреть, скачивать. Оно, кстати, небольшое по объему, много места не займет, а полезных функций там масса. Во-первых, это прямой эфир, во-вторых, это передачи, которые можно послушать в записи, если вы вдруг что-то пропустили интересное, теперь у вас появится возможность просто лечь вечерком, взять в руки телефон и послушать любимую радиостанцию, самые интересные программы. Так что скачивайте, устанавливайте, будем вместе проводить как можно больше времени. Все работает. Прекрасно. Вот у меня тоже все работает, и я уверен, что наши слушатели, которые скачали это приложение, у них тоже все будет прекрасно работать. Поговорим мы о такой важной и, наверное, неоднозначной теме, как прививки. Вот мне сразу вспомнился еще советский мультик, который я смотрел давным-давно, и недавно я увидел его по одному из телеканалов.
Про бегемота, который боялся прививок.
Да, про бегемота, который боялся прививок.
Это была одна из гениальных стратегических машин советского периода в плане культ масс-просвет работы. Ну, то есть доводили всеми возможными способами до населения, что вакцинация — это такая же неотъемлемая часть жизни, как помыть руки, и бояться нечего. И делали это по всем возможным направлениям, в том числе при помощи мультфильмов, чтобы наши маленькие пациенты понимали, что это нужно, ничего страшного, и все хорошо. Это замечательный мультик.
Это замечательный мультик, но, с другой стороны, я поймал себя на мысли, что, наверное, много людей до сих пор, у них до сих пор психология вот того самого бегемота, который бегал от прививок и сбегал от врача при первой возможности.
Ну, вы знаете, тут надо, наверное, разделить боязнь прививок и боязнь уколов в целом, потому что я не могу сказать, что отношусь я к людям, которые любят уколы.
А я не встречал людей, которые любят уколы в принципе. Точно так же, как...
Есть определенная категория граждан, но не о них. Это не должно приносить удовольствие, собственно говоря, с чего бы. Просто должно быть понимание того, что бывают моменты в жизни, когда это необходимо, что вот нужно, и все. Нужно пойти сдать кровь из пальца. Да, нужно, да, не очень приятно. Воспоминания моего детства, как сдавали кровь из пальца раньше, да у тебя палец неделю потом болит. У нас была чудесная медсестра, никогда в жизни ее не забуду, в детской городской поликлинике. Она этим скарификатором, перышком таким, металлическим, который напоминает вот, перо для перьевой ручки, она делала две дырочки так вот, тук-тук, сразу, двумя резкими хлесткими движениями, две дырочки в одном пальце, чтобы кровь наверняка хорошо шла. Так палец потом до кости болит неделю еще. Конечно, все плакали. Конечно, никто не хотел. А сейчас современные скарификаторы, которые практически безболезненно, там какие-то минимальные ощущения. И ты испытываешь, когда у тебя идет сам момент прокола. Только вообще небо и земля.
Но все равно те, кто родился в Советском Союзе, у них, наверное, остались вот эти вот ощущения.
Психологический барьер есть, конечно.
Психологический барьер.
Да,
ты все равно
когда
ждешь...
подходишь, и уже бледный, еще не сев в кресло медсестры.
А там же тебя не сразу же сдачи, вот так вот раз пальцем укалывают. Там же тебя сажают. Там же она потом достает,
Что-то делает.
Что-то мажет. Вот, и вот это вот время, оно тянется, конечно, и ты думаешь, боже мой, куда я пришел.
Ну, это, понимаете, такие нюансы больше психологические, которые мы с вами не разрешим от того, что я скажу, люди, не бойтесь, все бояться не перестанут.
К сожалению, это так. Ну, давайте тогда будем говорить о том, вообще, зачем нужна вакцинация, что такое календарь прививок. Ведь есть такое понятие, как календарь прививок, и прививки ведь, по сути, сопровождают нас с самого рождения. Как только мы родились, уже есть какие-то необходимые прививки, которые нужно сделать.
Ну, давайте, да, слегка с историей. Первая вакцина была разработана в начале 18 века Эдвардом Дженнером. это была вакцина от натуральной оспы. Он заметил, что у доярок, которые контактируют с коровами, соответственно, среди их популяции нет заболевающих натуральной оспы. Из чего он сделал вывод, что доярки, переболев коровьей оспой, не подвержены уже натуральной оспе. Провел ряд экспериментов, и это оказалось так. Так была изобретена первая вакцина.
И даже ведь само слово «вакцина» переводится там чуть ли не как «коровий», по-моему, если я не ошибаюсь.
Вакцина, да, да, угу. Да. Значит, и в нашей стране впервые, это был 1768 год, я себе даже записал, чтобы сумничать, Екатерина II вакцинировала себя от натуральной оспы. Тем самым, дав пример для своего государства, и выпустила медальку даже, которая награждала людей, которые вакцинировали население. Где была изображена она, и с одной стороны, а с другой стороны она так обнимала детей, спасенных от натуральной оспы. Ну, по сути, такой символизм небольшой. До начала вакцинации от натуральной оспы в не очень благоприятные периоды умирало до 1 миллиона человек ежегодно. Вот просто вот вдумайтесь сейчас в эту цифру. Мы тут 2 года истерию в мире устраивали по поводу ковида, и, конечно, было 2 лагеря за и против, хорошо или нехорошо, прививать, не прививать, и все на свете. Но вот общаясь с людьми, мало у кого есть семьи, ну, точнее, мало встретишь людей, в семье которых никто бы от ковида не пострадал тяжело. Вот хотя бы один человек, точнее, есть вот в каждой семье, кто достаточно тяжело пострадал от ковида.
К сожалению, это правда.
А многие, ну, не многие, а некоторые и умерли. И это не миллионы, если мы говорим про Россию, а не общую цифру. А там были миллионы. А вакцинация все поставила на свои места. И к 1980 году в Советском Союзе признали, что все, мы перестаем вакцинировать от натуральной оспы, потому что оспы на Земле не осталось.
Что самое интересное, ведь, насколько мне известно, когда изобрели вакцину, тогда же появились и первые антиваксеры.
Совершенно справедливо. Ну, надо понимать, что конец 18 века – это, мягко говоря, очень смутное время. И люди в то время вообще доступ к медицине какой был? Ну и медицина какая была? Очень-очень бедная. Лечили прижиганиями, приворотами, заговорами, колдовством, шаманством. Ну, в общем, как могли, так и лечили. Половину заболеваний списывали на какие-то сглазы, на явления природы, на Божью кару и так далее. Ну, так скажем, на естественный отбор. Что, в общем, ну, так должно было. У мусульман до сих пор у них великое выражение. Иншаллах, на все воля Аллах. Ну, болеет и болеет, иншаллах. Ну, как пойдет. А потому что у них до сих пор достаточно большое количество территорий есть в некоторых странах, где медицина очень мало доступна. И только они пытаются это развить, приглашают врачей из Европы, открывают клиники, чтобы своих вот малограмотных, малообразованное население свое лечить. Ну, это отдельная тема, бог с ним. Да, и антиваксеры, естественно, они боялись там той же оспы коровьи. Ну, конечно, они сейчас в корову превратятся. Ну, смешно ли? Их там покарают, божества различные. Мифов очень много. И сколько было прививочное движение, столько же существует, ровно столько же существует антипрививочное движение. И если раньше это было индуцировано исключительно человеческими страхами, которые они сами в себе подпитывали и находили за что зацепиться, за одно слово, да, тем самым подтверждая лишний раз там свои страхи, то сейчас это уже специально финансируемое движение, которое очень-очень хорошо финансируется и преследует, ну, практически, на мой взгляд, преступные цели.
Да, ну, об этом мы еще поговорим.
Об этом, да, чуть-чуть попозже.
Время будет, да. Я вот хотел...
По поводу календаря.
По поводу календаря, да.
Да.
По поводу календаря.
Ребенок, рождаясь на территории Российской Федерации, в первые сутки жизни получают на данный момент, вот на 22-й год, получают вакцину от гепатита Б. И на третьи сутки перед выпиской из роддома он получает вакцину от туберкулеза, вакцину БЦЖ. Бацилла Кальмета Герена, два замечательных французских ученых, которые ее изобрели. Раньше была БЦЖ, сейчас используется БЦЖ-М, это ослабленная вакцина. Решили, что на нее чуть меньше реакции у детей, и она со своими целями, даже несмотря на то, что она ослаблена, она со своими целями справляется. Ну и туберкулеза, слава богу, стало меньше. Хотя реальная опасность и угроза, к сожалению, до сих пор сохраняется. Туберкулез уже давно не социальная болезнь, и болеют все слои населения. Ну, то же самое, что было с натуральной оспой, которая не щадила ни царей, ни их свиту, ни простых людей. Дальше, после выписки из роддома, в месяц ребенок получает вторую вакцину от гепатита Б. В два месяца ребенок должен получить первую вакцину от пневмококковой инфекции. В три месяца. Звучит очень много, очень нагружено, но тем не менее. В три месяца это, как правило, комбинированная вакцина от коклюш, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции, которая делается трижды с интервалом в полтора месяца, то есть 3, в 4,5 и в 6 месяцев. И в 6 же месяцев ребенок получает последнюю дозу от гепатита Б. На этом первое полугодие с вакцинацией закончено. Дальше в год ребенок получает вакцину от корь-красной гепатит, которой должно предшествовать постановка реакции МАНТУ. Реакция МАНТУ — это тоже, кстати, прям отдельная история. У нас в России ужасно боятся люди делать именно МАНТУ. Потому что очень-очень много раньше коллеги отправляли после этой реакции детей в тубдиспансеры. И в тубдиспансере им приходилось проходить какое-то большое количество исследований, обследовали всю семью на выявление очага туберкулеза. Это все растягивалось на несколько недель, а в тубдиспансер, ну, это само по себе такое место немножко хмурое, мрачное и неприятное, туда не очень хочется идти по доброй воле. И вот они однажды, сходив туда, получив каскад неприятных ощущений, они уже говорят в следующий раз, нет, мы не будем делать МАНТУ. А это неправильно. Ну, на самом деле, конечно, неправильно изначально на уровне коллег, которые, к сожалению, очень часто допускали ошибки в измерении самой реакции, в измерении этой папулы, путали папулу и гиперемию, делали... давали ложные результаты. Писали не совсем достоверные результаты, неправильно ее оценивали. И люди, да, к сожалению, вот так сейчас достаточно негативно настроены. Есть альтернативы в виде диаскин-теста, который совершенно по-другому работает, но нельзя сказать, что они друг друга заменяют, абсолютно нет. И я, со своей стороны, конечно, настоятельно рекомендую всем ежегодно делать именно реакцию МАНТУ, а не диаскин-тест. Просто найдите правильного врача, который правильно вам померит эту папулу, и при увеличении гиперемии, но не увеличении папулы, не отправят вас к дизиатру, потому что в этом нет никакой необходимости. Ну и так далее.
А вот сразу такой вопрос. Вот этот календарь прививок, насколько важно точно его соблюдать? И если по каким-либо причинам ребенку не сделали какую-то из прививок, ну, вовремя, да, то есть там можно ее там делать спустя месяц-два? И
хоть
вот,
год.
Хоть год.
Абсолютно, да. Нам... При стечении обстоятельств, когда все хорошо и благополучно, нам действительно желательно соблюдать этот календарь прививок. Но если по каким-то причинам это невозможно, болезнь, отъезд, какие-то внезапные обстоятельства непреодолимой силы, назовем его даже так, мы без каких-либо колебаний абсолютно спокойно откладываем эту вакцинацию. Если есть какие-то сомнения в состоянии здоровья ребенка на данный момент, тоже без каких-либо проблем откладываем эту вакцинацию. Одна, две недели, месяц, три месяца. Сделать позже всегда можно. Вот обратно ее отсосать сложно уже, когда я сделал. Чуть-чуть уже закончу про календарь. Также на первом году жизни еще ребенок получает дополнительно две дозы от пневмококковой инфекции. И после года, когда сделан какой-то красных паротит, там, по сути, остаются две прививки. Одна – это ревакцинация коклюш-дифтерии, столбняк, полиомиелит. В полтора года – это 18 месяцев. И через два месяца еще однократная вакцинация от полиомиелита. И дальше до школы или детского сада этот ребенок от обязательной вакцинации, в общем-то, все, свободен. Но, на мой взгляд, есть еще несколько принципиальных вакцин, которые было бы очень правильно и хорошо сделать каждому ребенку.
А давайте вот об этих вакцинах сразу после небольшого перерыва анонса на радио «Спутник».
Давайте.
Привет, это Ирина Молотова, журналист и редактор телеканала РТ. Мне интересны международная политика, социальные проблемы, животные и наша прекрасная планета в целом. Об этом и будем говорить по субботам на «Спутнике» с 3 до 5.
Продолжается программа «Большим о маленьких». Продолжаем говорить о здоровье детей. Сегодня речь у нас о прививках. Кстати, не забывайте, что можно присоединиться к нашей беседе. 9510566, код Москвы 495, номер телефона прямого эфира, номер для отправки в WhatsApp-сообщений, плюс 7-968-766-33-11. Педиатр Антон Равдин у нас в студии. Антон обещал рассказать, какие бы прививки еще желательно детям делать, помимо обязательных, тех, что содержится в календаре прививок.
Да, у нас есть еще несколько вакцин, так называемых, по эпидпоказаниям, либо для группы риска. Это вакцины от гепатита А, вакцины от менингококка и ветряной оспы, а также одна очень замечательная вакцина, про которую мало, ну, не скажу, что мало, но не все знают, что она существует. Это вакцина от ротавируса, которой нет в нашем национальном календаре, в отличие от других национальных календарей других стран. Я для себя это связываю только с какими-то финансовыми, на самом деле, проблемами, потому что вакцина от менингококка, что вакцина от ротавируса, например, они от ветрянки тоже, они одни из самых дорогих вакцин в закупке. И, по всей видимости, это проблемы просто государственного пока масштаба. Не возьмусь утверждать, но это похоже на правду. Потому что получается, что если мы их вносим в национальный календарь, то мы обязаны закупить их, ну, просчитать, да, заложить деньги в бюджет под каждого ребенка, живущего в Российской Федерации. Вакцина от ротавируса, она оральная, она в капельках, она очень хорошо переносится, она удобна в применении. Накапал капельки в ротик ребенку, они сладковатые даже на вкус, они очень хорошо ее пьют. И ребенок в поездке защищен от ротавирусных гастроэнтеритов. Это великое дело. К сожалению, не от всех кишечных инфекций. Да, конечно. И гораздо больше, чем то количество штаммов, содержащихся в этой вакцине. Но ротавирусы все-таки в структуре кишечных инфекций занимают одно из лидирующих мест. Это очень важно. А потом хотелось бы еще сразу предвосхитить поток вопросов, ну, даже не вопросов, а скорее комментариев на тему того, что, вы знаете, первый год жизни, а так много прививок.
Вот, только хотел спросить.
Это классика, да, все говорят, боже, ну почему мы не можем растянуть это на 5-6-7 лет?
Так я больше скажу, жизни. Появляются же альтернативные календари прививок, и появляются там, ну, наверное, псевдоспециалисты, которые говорят, да-да, конечно, вот ничего не надо делать, вот вам мой календарь прививок.
Вы знаете, ну, людей, которые говорят, что ничего делать не надо, но вот вам мой календарь я не встречал, но с тем, что нам иногда приходится идти на сделку со своей совестью и идти на уступки и говорить родителям, что да, конечно, мы для вас сделаем, ну, условно сделаем тот календарь, на который вы согласитесь, чтобы они начали хотя бы вообще эту вакцинацию, чтобы они просто решились на это. Чтобы они увидели, что никакого хвоста не отрастет у ребенка. И что хуже он себя чувствовать и быть он от этого хуже не станет. Да, такое действительно бывает. Так вот, почему первый год? Потому что именно в первый год жизни статистика смертности от тех заболеваний, против которых мы их вакцинируем, она высока. То есть если, допустим, коклюшем пресловутым заболевает ребенок в 4 года, то кроме длительного периода бессонных ночей у родителей и небольшого процента осложнений, мы глобально ничего не получаем. А если это заболевает ребенок первого года жизни, то вероятность того, что у него возникнет какой-нибудь там спонтанный пневмоторакс, это хирургическая, по сути, патология легких, когда оно сжимается и плевральную полость заполняет воздух, а не легкая, и легкая просто не может расправиться. И вплоть до летальности. А тому тоже процент большой. Там около 20%. Это очень много. А то же самое со всеми остальными инфекциями. Они просто в этом возрасте крайне опасны. И мы никогда не знаем, где нам соломку-то подстелить. С тем же пресловутым гепатитом Б все. Ой, а что, а как? А почему там 3 дозы на первый год жизни? Можно же позже. Но ведь это весь этот календарь, он написан кровью. Кровью детей всего мира. Не только российских детей. Ведь они на самом деле по своим каким-то основным моментам, они очень похожи во всех странах. За исключением там, может быть, туберкулеза где-то делают, не делают. Все зависит от их конкретных эпидобстановок. Но если говорить про общую тенденцию нагруженности количества вакцин именно на первом году жизни, это идентично во всех странах мира. Во всех абсолютно. Большее количество вакцин приходится на первый год жизни ребенка во всех странах. Мы не получали большое количество детей с гепатитом, рожденных от матерей, которые даже не знали, что у них гепатит Б в 90-е годы. Тогда был изменен этот календарь. Были вспышки гепатита Б. Ну, вспышки локальные, вспышки в цифрах не очень страшные, но тенденция была очень плохая. Ужасная тенденция. Все удалось выровнять за счет календаря вакцинации.
Вот я еще хотел спросить, но ведь есть же случаи, когда вакцинация действительно противопоказана, когда идет какая-то аллергическая реакция, может быть, что-то еще. Вот насколько часто встречаются такие случаи, что делать таким родителям?
Можно поговорить, разделив отводы от вакцинации на 2 глобальных. Абсолютный и относительный. Абсолютных отводов от вакцинации, их практически не существует. Когда вот никогда, ни при каких условиях ребенку нельзя будет вакцинироваться. Какие-то тяжелые аллергические реакции, да, но надо смотреть на что конкретно и искать альтернативные пути, возможно, другими вакцинами. Они могут быть по-разному изготовлены. А вот с относительными, тут да, действительно. Ну, самое простое и банальное. Острая респираторная вирусная инфекция. Во всех аннотациях к вакцинам написано, что противопоказанием для вакцинации являются острые респираторные и кишечные вирусные инфекции. А в скобочках написано, что вакцинация возможна после нормализации температуры. То есть лучшие умы человечества разрешают нам вакцинировать детей даже с каким-то остаточным насморком, но если у них уже нет температуры, они себя хорошо чувствуют. Мы, конечно, чаще всего так не делаем. Никуда мы не торопимся и не бежим за малышом, как только у него температура снизилась, сделать ему прививку. Ну, нет, конечно. Мы чаще всего все-таки дожидаемся, пока и насморк разрешится. Но в целом вот так. А какие-то онкологические процессы? Да, конечно. Любая иммунная реакция может усилить рост опухоли. Если у ребенка есть какие-то действительно онкологические заболевания, ему вакцинация в данный период, скорее всего, будет не показана. Хотя есть нюансы. Если мы говорим про детей с какими-то синдромами, им наоборот нужна вакцинация больше, чем обычным деткам, имеющим хорошее здоровье. Потому что детки, болеющие, имеющие генетические отклонения, аномалии, они тяжелее будут болеть. Они там, как правило, имеют физиологические некоторые особенности ввиду того, что они там хуже откашливаются, их тяжелее выпаивать, их сложнее там снизить эту температуру, дать это лекарство, потому что они по характеру бывают крайне-крайне особенными и так далее. Все это всегда гораздо тяжелее. И этих детей в первую очередь, наоборот, прививают. Это тоже очень такое большое заблуждение, что вот если такой, назовем его, особенный ребенок, то его не нужно прививать. Мифов на эту тему, естественно, тоже ну, мягко говоря, много. Один из таких часто встречаемых про развитие аутизма после вакцинации от корькостных хепатитов.
Ой, вот про это мы обязательно поговорим. Да, у нас просто сейчас уже новости на радиоспутник. А вопрос короткий. А предусмотрена ли какая-то ответственность за отказ родителей от вакцинации?
На данный момент в Российской Федерации нет никакой ответственности. Не предусмотрено. Это дело добровольное. В детские сады и школы вас в любом случае вашего ребенка возьмут и не имеют права отказать. Единственное, что вы обязаны предоставить учебному учреждению, это вы обязаны предоставить данные о том, что ваш ребенок не болеет таким социально опасным заболеванием, как туберкулез. То есть либо реакцию МАНТУ, либо диаскин-тест, либо флюорографию. Все зависит от возраста и от того, как ваш доктор решит, каким именно путем это заключение будет получено.
Новости на радио «Спутник». После продолжим.
Большим о маленьких. Вы слушаете радио «Спутник».